Послесловие. Уже из сказанного во второй из приводившихся выше медитаций явствую, и в ходе дальнейшего изложения станет еще очевиднее, что путь души, который рассматривается в этой книге, самым решительным образом исключает так называемое ясновидение, основанное на болезненных или аномальных телесных проявлениях. Все визионерское, медиумическое, что возникает из подобных проявлений, отвергается на этом пути. Подобное душевное содержание проистекает из такого внутреннего состояния человека, в сравнении с которым чувственное восприятие и опирающееся на него мышление представляет собой более высокую область. С таким восприятием и мышлением человек живет в большей мере в области сверхчувственного. И здесь он более независим от тела, чем это имеет место, когда неправильная телесная организация разыгрывает в душе обманчивое содержание, возникающее из процессов, которые должны были бы, собственно, служить телу, но которые болезненным образом отклоняют душу от ее естественных задач и приводят к представлениям, не имеющим основания ни во внешнем восприятии, ни в самостоятельной деятельности воли. Из наличествующих в обычном сознании душевных отправлений лишь мышление может выделиться из восприятия и привести к самостоятельной деятельности, не обусловленной аномальными телесными проявлениями. То, что имеется здесь в виду под ясновидческим созерцанием, относится не к упомянутой области душевных состояний и органическим отправлениям, а поднимается в область, берущую начало в мышлении, внутренне озаренным душой и руководимым собственной волей. Из этого определяемого самим собой мышления душа развивает ясновидческое созерцание, о котором здесь говорится. Мышление является прообразом созерцания. То, что описывается в медитациях как подобное созерцание, конечно, весьма существенным образом отличается от чистого мышления. Оно ведет к сверхчувственному восприятию миров, к которому не способно пробиться мышление. Но жизнь, проявляемая душой в этом созерцании, не должна отличаться от жизни, развиваемой ею в мышлении. Так же осознанно, как душа живет в какой-либо мысли, и как она переходит от одной мысли к другой, она должна жить в созерцаниях и в просветлениях. Разумеется, отношение души к этим созерцаниям есть нечто существенно иное, чем ее отношение к обычным мыслям. Ведь если даже отношение переживаемого душой созерцания к соответствующей этому созерцанию действительности имеет сходство с отношением представления, вынесенного душой из воспоминания к вспоминаемой ею действительности, тем не менее в созерцании значимо именно то, что во время подобной деятельности сила воспоминания в душе практически бездействует. То, что человек себе однажды представил, он может вспомнить, даже если это представление – чистое построение фантазии. То, что он переживает в ясновидческом созерцании, тотчас же исчезает в сознании, в котором прекращается созерцание, если к созерцающей душевной силе не присоединить нечто другое, вновь устанавливающее в душе условия, приведшие к этому созерцанию. Можно восстановить в памяти эти условия и тем самым повторить созерцание. Но невозможно непосредственно вспоминать о созерцаемом. Кто приобрел необходимое воззрение на эти вещи, тот в самом этом воззрении обладает средством, позволяющим ему познать в качестве таковой действительность, соответствующую его созерцанию. Подобно тому, как человек может вспомнить о каком-то восприятии, о каком-то переживании, но при этом испытывает не само это восприятие или переживание, точно так же и то, что остается для воспоминания при созерцании, не заключает в себе действительного содержания этого созерцания. Из этого можно заключить, что подобно тому, как действительное восприятие не является чистой иллюзией в области чувственного, так и не является ею соответствующее созерцанию сверхчувственной действительности. Люди, недостаточно знакомые с сущностью рассмотренного здесь созерцания и судящие об этом поверхностно, согласно своему предвзятому мнению, впадают в этом отношении в заблуждение. Они полагают, будто то, что выступает в ясновидческом сознании, основано на игре фантазии или на приливах представлений, которые, подобно смутным воспоминаниям, всплывают из подсознательных глубин души. Те, кто судят таким образом, не знают, что истинное ясновидческое сознание живет лишь в таком душевном содержании, которое как таковое никогда не может погрузиться вглубь телесного и которое уже при своем возникновении противится участи быть охваченной каким-либо воспоминанием. Другая особенность ясновидческой жизни состоит в том, что ход ее отличается по ряду важнейших признаков от того, который присущ обычной жизни души. Плодотворную для человеческой жизни роль в ней играют упражнения, навыки. Кто повторно совершает определенные действия, тот усиливает свою способность к выполнению этого действия более искусным образом. Как был бы возможен прогресс в жизни, в искусстве? Как было бы вообще возможно обучение чему-нибудь, если бы человек не обретал постоянным упражнением умением в той или иной области? Однако это вовсе не относится к усвоению ясновидческого сознания. Кто однажды имел случай пережить сверхчувственный опыт, этим еще не приобрел умение, позволяющего повторить этот опыт во второй раз. Если он имел его однажды, то это является основанием, чтобы данное переживание устремилось от него прочь. Оно некоторым образом стремится ускользнуть от человека, и он должен прибегнуть к особого рода душевной деятельности, которая с целью обретения повторного сверхчувственного опыта наделит его душу силой более мощной, чем та, которая в первый раз привела его в состояние, позволившее ему иметь данное переживание. Для того, кто вступает на сверхчувственный путь, в этом факте нередко кроется источник сильнейших разочарований. Выполняя соответствующие упражнения, ведущие к укреплению души, обозначенным в этом книге способом, человек сравнительно легко приобретает первый сверхчувственный опыт. И тогда он вновь радуется достигнутому успеху. Однако вскоре он замечает, что одни и те же опыты не повторяются. И тогда перед лицом сверхчувственного он начинает ощущать в своей душе некую пустоту. Чтобы прийти к ясности относительно этого пункта, нужно принять во внимание следующее. Усилия, которые в первый раз привели к определенному результату, во второй раз уже не действуют. Здесь требуются более мощные, часто совершенно иные усилия. Нужно проникнуться воззрением, что законы сверхчувственного переживания во многих случаях совершенно иные, а часто противоположные в отношении физических законов. Но нужно также остерегаться выводить отсюда заключение, будто возможно узнать что-либо о сверхчувственном переживании, рассматривая его процессы как противоположные по отношению к соответствующим чувственным процессам. каково истинное положение вещей, должно быть прослежено посредством сверхчувственного наблюдения в каждом конкретном случае отдельно. Третьим признаком сверхчувственного опыта является то, что созерцание вспыхивает перед ясновидческим сознанием во временные промежутки, вряд ли поддающиеся измерению. Можно сказать, что они улетучиваются в самый миг своего возникновения. Поэтому только способность к быстрому осмыслению, умение быстро переключать внимание дают возможность подметить истинное созерцание. У того, кто не развивает в своей душе способность к быстрому осмыслению и переключению внимания, также могут возникнуть подобные созерцания, но он их совершенно не осознает. Здесь сокрыта причина того, что сверхчувственный мир отрицается столь многими людьми, как это имеет место сегодня. На самом деле сверхчувственное переживание происходит гораздо чаще, чем принято думать. Общение человека с духовным миром есть в своей основе нечто общечеловеческое. Однако способность общения со сверхчувственным при помощи быстродействующей силы сознания достигается лишь интенсивной работой. При помощи упражнения можно уже в повседневной жизни развить в себе эту способность. Если, оказываясь в определенной ситуации, научиться быстро охватывать ее и принимать решение к действию. Тот, кто в подобных жизненных положениях подвержен постоянным колебаниям, не приводящим ни к чему, кроме потери времени, должен я это делать или не должен, тот в обычной жизни весьма плохо подготовлен к наблюдению духовного мира. Кто уже в этой жизни пришел к тому, чтобы развить в себе способность к присутствию духовного, тот сможет перенести эту способность в сверхчувственное переживание, где она представляет насущную необходимость. Если бы в человеке, каким он является в обычной жизни, уже была заложена способность к сверхчувственному переживанию, он был бы негоден к выполнению своих задач в чувственном мире. Он сможет здравым путем обрести сверхчувственные способности лишь в том случае, если разовьет их на основе здоровой жизни в чувственной действительности. Кто полагает, что через отрешение от этой жизни и аномальные качества сможет приблизиться к сверхчувственному миру, тот находится на ложном пути. Истинное ясновидческое созерцание – относится к здоровому функционированию обычного сознания так же, как последнее относится к сновидческому сознанию, содержание которого выступает перед душой в сновидениях. Но так же, как из-за нездоровой жизни во время сна нарушается и подтачивается обычное сознание, так и в силу враждебного к жизни жизненно непрактичного поведения в обычной действительности не может быть построено здоровое ясновидческое созерцание. И чем увереннее стоит человек в жизни, с чем большим пониманием относится он к задачам обычного интеллектуального, эмоционального, морального и социального бытия, тем здоровее окажутся его душевные способности, проистекающие из подобного образа жизни и приводящие его к переживанию сверхчувственных миров. Именно о таком здоровом ясновидческом созерцании шла речь в приводившихся здесь медитациях. Ничего болезненного, в худшем смысле слова визионерского и фантастического, не найти на том пути, который описывают эти медитации, и который завершается познанием сверхчувственного мира.